В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 7 августа. Тверской суд Москвы начинает рассмотрение по существу дела о гибели в следственном изоляторе юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. «Террористами не рождаются». Книга немецкого журналиста Мартина Шойбле вышла на русском языке. Олимпийские игры в Лондоне. И напомню вопрос, который мы задаем сегодня в нашем утреннем эфире слушателям. Какие недостатки в действиях властей выявила катастрофа в Крымске? Сегодня исполняется ровно месяц с момента трагедии. Напомню, катастрофическое наводнение в Краснодарском крае унесло жизни 171 человека. Тверской суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели в московском следственном изоляторе в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В ходе предварительных слушаний суд отклонил ходатайство адвоката семьи Магнитского о возвращении дела в прокуратуру для переквалификации обвинения. По мнению адвоката Николая Горохова, бывшего заместителя начальника СИЗО Бутырка и единственного обвиняемого по этому делу Дмитрия Кратова, нужно судить по статье «Соучастие в убийстве», а не халатность. По версии следствия, Кратов, заведовавший медицинским отделением СИЗО, ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, что и привело к смерти Магнитского. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Не в последнюю очередь всеобщее внимание к делу о гибели Сергея Магнитского приковано потому, что о нем не дают забыть в фонде Hermitage Capital. Стараниями этой крупной компании часть бизнеса, которая была размещена в России, составлен так называемый список Магнитского. В него вошли имена тех российских чиновников, которые, по мнению бывших коллег Магнитского, причастны к его уходу из жизни. Финансовые и визовые санкции вполне чувствительны. Ну а российская Фемида неповоротлива. При очень подозрительных обстоятельствах подследственный скончался более 2 лет назад. Однако до сих пор судом не установлено, что же случилось на самом деле, кто виновен, если, конечно же, вообще есть виноватые. То есть, если смерть 37-летнего человека, от разоблачения которого зависела участь многих высокопоставленных лиц, наступила в силу естественных причин, когда, например, внезапно возникшая болезнь развивалась столь стремительно, что врачи просто не успели помочь, сказал же бывший заместитель начальника по медико-санитарной работе следственного изолятора Бутырки Дмитрий Кратов, что Магнитский умер из-за сердечного приступа, спровоцированного сильным стрессом. Из заявления представителя Следственного комитета России Владимира Маркина следует, он с этим не согласен.
Кратов ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности по обеспечению медицинской помощи гражданам, содержавшихся в следственном изоляторе. В результате в 2009 году это повлекло смерть Сергея Магнитского, который содержался в этом следственном изоляторе.
Адвокат Дмитрия Кратова Роман Кучин настаивает на полной невиновности своего подзащитного.
У нас позиция, мы считаем, что вины нет. По уголовному кодексу мы считаем, что нет.
Чем вы это мотивируете, что он все исполнял как нужно?
Да, и, соответственно, смерть Магнитского наступила как бы не в результате его действий.
Но ведь он был не просто замначальника, а именно по медицинской части. Но разве это не его сфера ответственности?
Формально получается, конечно, так он формально, может, вина его есть. Но вот по своей ситуации, по которой он действовал согласно своих должностных там полномочий, он и направил его и в медицинское учреждение, там в первый изолятор, когда вопрос состояния здоровья стал. То есть, смотрите, там он же, получается, он же в Бутырке находился не все 11 месяцев, как все говорят. Реально он 4 месяца там находился. В Бутырку он поступил из 99/1 изолятора. И там стояли там отметки медицинской карты, что он полностью здоров. Дальше вот когда ситуация состояния здоровья там возникла, то есть Кратов его поместил в медицинский блок. Условий в Бутырке для лечения полноценного их просто нет. Соответственно, он был направлен в медицинскую часть СИЗО «Матросская тишина», где вот это вот с ним произошло. А по заключению экспертиз, которые первоначально, они не выводили вообще, как сказать, виновность врачей именно бутырского изолятора. То есть там потом уже в дальнейшем, одним из причин, медики назвали то, что там не своевременно у него диагностировано заболевание это было. Ну, просто вот тут эта тема про несвоевременное диагностирование, она любого человека, который у нас скоропостижно умирает, вообще не обязательно в изоляторе, а везде, Можно тогда по такой же логике любого врача обвинение предъявлять. Там районные поликлиники, любого там госпиталя и так далее.
Скажите, а ведь Дмитрий Кратов был единственным человеком, который лишился своего поста в связи с вот этим делом?
Ну, конечно, резонанс же вот этот пошел, естественно, он сейчас не работает уже на этой должности. Он там врачом-лаборантом числится, он наемный там работает.
Я спросила, он единственный, кто был уволен?
Начальник изолятора, он на месте там. Была вот еще Литвинова, врач-лечащий. Ей же предъявлялось неосторожное убийство, а оно за истечение срока давности было прекращено.
А на Дмитрия Кратова этот срок давности не распространяется?
Нет, потому что он-то обвиняется в халатности, а Литвинова обвинялась в неосторожном убийстве. И получилось так, что неосторожное убийство у нас почему-то по кодексу это преступление небольшой тяжести. И по нему срок давности 2 года всего, он истек. А по преступлению, по которому Кратов обвиняется, там срок давности 5 лет. Соответственно, он не истек, и поэтому сейчас у нас суд происходит.
А теперь слово другой стороне. Адвокату Николаю Горохову, который отстаивает интересы матери Сергея Магнитского Натальи Магнитской.
Моя позиция, что Кратов выполнял свою функцию, обеспечивая не оказание Магнитскому своевременной медицинской помощи. То есть он участвовал во всем этом.
А могло быть так, что он ничего не знал, что это за его спиной происходило?
Это сложно предположить, потому что перед ним должны были находиться медицинские документы Сергея Магнитского, которому было показано медицинское обследование, УЗИ и оперативная помощь, то есть проведение плановой операции. И говорить о том, что он не знал, что Сергею Магнитскому необходимо было выполнить эти действия, не совсем правильно. Я подал конституционную жалобу на постановление по результатам предварительного слушания о том, что судом нарушены процессуальные нормы, нарушены права потерпевшего.
Речь идет о нарушении процессуальных норм, то есть хода ведения заседания,
да.
Или о том, что обвинение слишком мягкое?
О том, что обвинение слишком мягкое, говорилось, когда было заявлено о возвращении уголовного дела прокурору для соединения с уголовным делом, которое было изначально возбуждено 24 ноября 2009 года.
Устраивает ли мать Магнитского то, что судят именно Дмитрия Кратова, а никого бы то ни было еще?
Разумеется, это не устраивает, потому что Сергей Магнитский был помещен в следственный изолятор после того, как он сделал заявление о причастности силовиков к масштабным хищениям денежных средств из государственного бюджета Российской Федерации, то есть у российского народа. Вот после этого он был арестован, будучи абсолютно здоровым человеком, помещен в следственный изолятор, и его кидали из камеры в камеру, создавали условия, которые несовместимы с нормальным существованием. За счет этого подорвали его здоровье.
Максимальное наказание, на которое может быть осужден Дмитрий Кратов, 5 лет заключения. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на процессе по делу участниц группы «Пусси Райт» сегодня будет проводиться прения сторон. Высказываются предположения, что в этот же день может быть вынесен и приговор. Американская поп-звезда Мадонна выразила надежду, что участницы пан-группы «Пусси Райт» скоро будут освобождены. Мадонна находится в гастрольном турне в России. Музыкант Андрей Макаревич обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором посетовал на состояние судов и коррупцию в стране. Письмо опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Московский комсомолец». В поселке Хасани, находящемся в пригороде Нальчика, проводится спецоперация против боевиков. Сообщается, что члены незаконного вооруженного формирования блокированы в одном из жилых домов. Российские специалисты, расследовавшие причины катастрофы самолета «Сухой Суперджет-100» в Индонезии, установили, что технических неполадок у разбившегося лайнера не было. Группировка сирийских повстанцев, взявшая на себя ответственность за похищение 48 иранцев, в понедельник заявила, что 3 из похищенных погибли при обстреле пригородов Дамаска правительственной артиллерией. В центральной части Йемена, вблизи города Рада, в минувшую ночь, предположительно, с американского беспилотного самолета были нанесены удары по позициям боевиков Аль-Каиды. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров». «Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Диалог на Бродвее. Нью-Йорк как культурная столица. Русский романс в Америке. Музыка, киногерой. Беседа с Владимиром Гандельсманом о пляжном чтиве и рубрика «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о расследовании массового убийства в Милуоке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-Йоркское финансовое управление готово лишить лицензии на ведение операций в штате один из крупнейших и старейших британских банков – Standard Chartered. Поводом для потенциально смертельного для банка решения стало то, что представители управления назвали в понедельник сговором банка с Ираном с целью скрыть от регулирующих органов 60 тысяч незаконных финансовых операций на десятки миллиардов долларов. По словам ревизоров, британский банк через свое нью-йоркское отделение совершал транзакции для многих иранских клиентов, в том числе нескольких банков, которые были объектом американских санкций по причине их связи с государственными иранскими структурами. Первые подозрения банк вызвал еще 8 лет назад, но, как утверждают нью-йоркские финансовые власти, он не только не отказался от незаконной практики, но и привлек к пособничеству аудиторскую фирму Deloitte Touche. Глава нью-йоркского финансового управления назвал британский банк мошеннической организацией, которая сознательно скрывала незаконные операции. Банк отвергает обвинения, утверждая, что объем сомнительных операций не превышал 14 миллионов долларов. Американская береговая охрана готовится к несению службы в Арктике в ожидании начала масштабных операций по добыче нефти в морях Ледовитого океана. В понедельник подкомитет Сената по финансированию Министерства внутренней безопасности провел слушание в ангаре военно-воздушной базы на острове Кадьяк. Сенаторы выслушали командующего береговой охраной, который заверил законодателей в том, что его служба готова следить за безопасностью нефтяных скважин на Аляскинском шельфе, несмотря на их удаленность от баз береговой охраны. Американские метеорологи предсказывают, что после 30-го года прибрежные воды Ледовитого океана будут в летнее время свободны ото льда, что позволит вести буровые работы в сравнительно безопасных условиях. Уже сейчас Shell Oil проводит контрольное бурение в Чукотском море. Командующий береговой охраной заявил, что безопасность этих работ обеспечивается двумя десятками специализированных судов, способных оперативно нейтрализовать любой разлив нефти. Расизм. Таким выглядит основной мотив убийцы шестерых членов сикхской общины в Милуоке. На второй день после стрельбы в храме появились первые подробности о стрелявшем, рассказывает Алан Давыдов.
Имя мужчины, застрелившего из пистолета группу американцев-сикхов на южной окраине города Милуоки и убитого в перестрелке с полицейским, Уэйд Майкл Пейдж. Согласно информации, обнародованной представителями ФБР и полиции, 40-летний убийца оказался бывшим военнослужащим, специалистом по психологической войне. Прослужив в армии с 1992 по 1998 годы, он был разжалован и уволен из ее рядов за систематические нарушения дисциплины, включая употребление спиртного на службе, после чего играл на бас-гитаре в супрематистских рок-группах, воспевающих превосходство белой расы. Названия групп достаточно красноречивы – «Решительная ненависть» и «Покончим с равнодушием». Став заметной фигурой в этой среде, Пейдж попал в поле зрения Южного центра правовой защиты малоимущих – неправительственной организации по предотвращению преступлений на почве ненависти. Вот как описывает атмосферу концертов белых супрематистов с участием Пейджа директор центра Марк Поток.
Музыка неонацистов – это субкультура крайнего насилия. Уэйд Майкл Пейдж был погружен в мир скинхедовских концертов, на которых обычным делом является избить или даже убить человека, порой только за то, что он не так взглянул на чью-то подружку.
Воскресная трагедия в Висконсине стала вторым после стрельбы в Колорадо эпизодом массового убийства в США с применением огнестрельного оружия за последние менее чем три недели. Президент Обама в понедельник понедельник заявил. Видимо, все мы осознаем, что страшные, трагические события подобного рода происходят слишком регулярно, чтобы мы не прибегли к самокритичному анализу ситуации и не рассмотрели дополнительные способы снижения уровня насилия. Добавив, что случаи массового расстрела граждан являются результатом множества факторов, президент сказал, что желает собрать представителей всех американских общественных институтов, чтобы обсудить с ними способы сокращения насилия с применением огнестрельного оружия. Для нас будет очень важно вновь заявить, что в нашей стране, независимо от того, как мы выглядим, откуда мы родом и кому мы молимся, все мы являемся одним народом. Группа расследования трагедии в Висконсине в понедельник опубликовала фотографию предположительного сообщника Уэйда Майкла Пейджа. Белый мускулистый человек с короткой стрижкой явно выделялся в толпе, собравшейся за полицейскими кордонами у сикхского храма в воскресенье.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Книга немецкого журналиста Мартина Шойбле «Джихад. Террористами не рождаются», выпущена издательством «Компас Гид» в серии «Гражданин мира». На презентации книги в Москве побывала корреспондент «Радио Свобода» Мария Гапошко.
Трудно представить себе более разных людей, чем Саид и Даниэль. Первый родился в маленьком немецком городке, рос в красивом доме, учился в гимназии, играл в баскетбол, слушал хип-хоп. Другой был из Наблуса, крупного города на палестинских территориях. Он жил в одной комнате с 8 братьями и сестрами, рано бросил школу и пошел работать. Даниэля и Саида объединяло лишь одно – оба верили в джихад. Эта книга посвящена двум основным вопросам. Что толкнуло Даниэля и Саида на путь джихада? И что это за идеи, которые смогли увлечь столь разных людей? Каждый случай нужно рассматривать в отдельности. Книга основана на беседах с людьми, которые либо лично знали одного из джихадистов, либо серьезно занимались ими. О Саиде беседовать было проще, потому что на палестинских территориях многие почитают его как мученика. В течение многих месяцев его семья с готовностью отвечала на вопросы автора. А вот Даниэль считается в Германии преступником, и его семья хранила молчание.
Это был фрагмент книги Мартина Шойбле «Джихад. Террористами не рождаются». Книга представляет собой журналистское расследование. Речь идет о судьбах двух подростков – Саида, мальчика из палестинской семьи, и Даниэля, обеспеченного немецкого юноши. Их жизни совершенно не похожи, но оба молодые героя приходят к одной точке – террору. Автор книги подчеркивает, что оперирует исключительно фактами, которые почерпнул из общения с людьми, лично знавшими обоих мальчиков, а также с экспертами, психологами и юристами, которые изучали их случаи. Мартин Шойбле считает, что его книга не может побудить читателей подростков искать выход из кризиса в экстремизме и ни в коей мере не является агитационной. Она не оправдывает поступок Саида и Даниэля, но и не обвиняет молодых людей. Такой стиль описания может снять запрет с волнующей и пугающей темы, которую молодым людям зачастую не с кем обсудить. О цели книги Мартин Шойбле говорит так.
Одной из основных целей моей книги было показать, что нельзя вывести универсальную формулу, по которой можно определить будущего террориста. Нельзя сказать, что 2×2=4, и вот такой ребенок или такой ребенок обязательно станет террористом.
Представители издательства считают, что такие книги нужно писать и издавать, хотя тема острая, и книга может вызвать в обществе отторжение. На ту же тему рассуждает главный редактор ресурса «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Тысячи молодых людей присоединяются к джихаду сегодня в России. На Северном Кавказе это очень активная группа. Это именно молодые люди, о которых писал автор. Это очень важная книга. Нам очень важно понять, а что у нас-то происходит. И это касается и Москвы. Мы знаем, что здесь совершали теракты в московском метро, в московском аэропорту. Как раз-таки молодые люди. И такие книги должны появляться на нашем материале. И пока, на сегодняшний день, мы имеем дело с процессом. Осознаем мы это или нет, это наше дело. Но процесс – это постоянное подключение все большего и большего количества именно молодых людей к джихаду на Северном Кавказе, который уже давно выплеснулся за его пределы и давно происходит в других частях России.
Говорил главный редактор ресурса «Кавказский узел» Григорий Шведов. Как сказал Мартин Шойбле в своей книге «Джихад. Террористами не рождаются», он пытался понять, что приводит молодых людей к экстремизму. Безусловно, нельзя сказать, что неблагополучная семья или плохое материальное положение могут сделать из подростка террориста. Шойбле выделяет некоторые психологические проблемы, которые могут толкнуть человека на этот путь. Это прежде всего отсутствие опоры, одиночество, когда подростка оставляют один на один с вопросами, на которые он не может ответить самостоятельно. Экстремистская организация как бы заменяет молодому человеку семью. Он принимает отношения в такой организации за нормальные, теплые человеческие отношения. Это происходит, когда у человека отсутствует опыт и убеждения, либо когда его прежние убеждения потерпели крах. Немаловажную роль в жизни таких подростков играет, как правило, лидер какой-либо экстремистской организации. Молодые люди теряют способность оценивать его критически и воспринимают его как безусловный авторитет.
Молодежь сталкивается с очень многими проблемами, которые ей предстоит решать самостоятельно. Терроризм не единственная проблема. К примеру, тема насилия над подростками также является очень острой и при этом табуированной темой. Когда ребенок остается один на один с такими темами, нужно обращать на это внимание.
Мартин Шойбле в своей книге «Джихад террористами не рождается» побуждает читателей думать, почему в ситуации жизненного кризиса кто-то из молодых людей идет в радикальную организацию, а кто-то в литературный кружок. Мария Гапошко для Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Дело пусть рает, как проявление общественной нетерпимости. Почему на дорогах, в присутственных местах, в политике и публичных спорах так сильна ненависть друг к другу? Почему журналистов в суде травят собаками, а звезды шоу-бизнеса клеймят сидящих за решеткой? О законах агрессии, сострадания и милосердии говорим с журналистами Ириной Ясиной и Еленой Масюк. Программа «Время гостей» с Анной Качкаевой на волнах Радио Свобода сегодня в 11:00. Ну а в нашей программе, «Время свободы», через несколько минут мы продолжим общение со слушателями. Сегодня мы спрашиваем, какие недостатки в действиях властей выявила катастрофа в Крымске. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Неудачей закончился запуск двух космических аппаратов. При их выведении на орбиту произошел сбой. С космодрома Байконур в ночь на вторник был осуществлен пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя космическими аппаратами, российским «Экспресс-МД-2» и индонезийским «Тельком-3». В Москве на суде по делу участниц группы Pussy Riot во вторник будут проводиться прения сторон. Высказываются предположения, что в тот же день может быть вынесен приговор. Американская поп-звезда Мадонна выразила надежду, что участницы панк-группы Pussy Riot скоро будут освобождены. Мадонна находится в гастрольном турне в России. Музыкант Андрей Макаревич обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором посетовал на состояние судов и коррупцию в стране. Письмо опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Московский комсомолец». В поселке Хасания, находящемся в пригородах Нальчика, проводится спецоперация против боевиков. Группировка сирийских повстанцев, взявшая на себя ответственность за похищение 48 иранцев, в понедельник заявила, что трое из похищенных погибли при обстреле пригородов Дамаска правительственной артиллерией. Президент США Барак Обама пообещал оказать поддержку усилиям премьер-министра Испании Мариано Рахоя по восстановлению испанской экономики. Об этом американский лидер заявил в понедельник в ходе телефонного разговора с Рахоем. На севере Нигерии при нападении вооруженных неизвестных на христианскую церковь в городе Акене погибли не менее 16 человек.
Краткий выпуск новостей вам представила Самира Казиева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Сегодня исполняется ровно месяц с момента трагедии в Краснодарском крае. Напомню, в результате катастрофического наводнения 171 человек погиб. В рамках уголовного дела арестованы высокопоставленные чиновники, еще один подозреваемый под подпиской о невыезде. Сколько может занять восстановление Крымска? Какая сейчас обстановка в городе и как оценивают действия краевой администрации жители? На эти вопросы я попросил ответить волонтера Наталью Киселеву, которая работает в городе с 9 июля.
Наш лагерь стоит с 9 числа, сегодня ночью, да, ровно месяц со дня катастрофы. Волонтеров, конечно, очень мало, потому что, ну, люди, во-первых, которые, мы так их называем, старички, уже устали, практически все уехали, остались несколько людей последних из Магикан. И плюс, ну, у людей есть своя жизнь в Москве, свои семьи, свое дело, своя работа. И плюс, конечно, сначала была такая информационная бомбежка по всем СМИ, что здесь катастрофа, поэтому сюда ринулись огромное количество волонтеров. Сейчас уже, как насколько я знаю, все думают, что уже все в порядке в городе, и поэтому поток волонтеров, естественно, прекратился, но в городе далеко не все в порядке.
Как выглядит город? Рассказывают жители, что в центре уже чисто, но вы ездите не только по каким-то отдельным районам Крымска, но еще
да,
и за город, по Краснодарскому.
Да, мы едем не только в Крымске, мы ездим по станицам. Нижнебаканск, как я уже говорила, сильно пострадала. Мы ездим в Неберджай, мы едем по всей вообще станице, которые пострадали. А город неоднородный. То есть самый центр, например, одна улица чистенькая, сидят люди, кушают шашлык, пьют вино. Соседняя улица просто апокалипсис. Просто слов не хватает, чтобы описать это. Там диваны до сих пор висят на крышах грязные.
Какое отношение к людям, которые представляют власть в городе, в регионе? Чего больше, благодарности или критики?
Благодарности, честно говоря, к краевой администрации я не слышала еще из уст ни одного. Я вообще не слышала из уст пострадавших благодарности к краевой администрации, потому что, пока только критика, потому что либо людям, например, не заплатили компенсацию, либо компенсация мизерная, либо вот мы ездим с напарником моим, ездим по домам, и мы заходим в дома и видим, какой ущерб нанесен. А людям, например, выплатили только 150 тысяч. Они нам показывают, что они могут сделать на эти 150 тысяч. Но про 10 тысяч рублей я вообще не хочу. Либо людям вообще не досталось еще. Либо они стоят по трое суток в этих очередях, они ничего не могут сделать, потому что они стоят за всеми этими бумажками, огромное количество бумажек. Какие-то дома вообще не могут определиться то ли под снос, то ли не под снос. Есть, например, сегодня мы были на улице, которая 10 дней вообще не была ни в каких списках. А у них 1.30 м вода стояла уровень, и их ничего не делали просто потому что о них забыли.
Можно себе сейчас представить, сколько еще нужно помощи Крымску и как долго займет восстановление города?
Вот наш лагерь сворачивается через неделю, но мы оставим здесь штаб, и мы оставим все свои телефоны, потому что, и сейчас, в данный момент, я еду по улице Советская, которая тоже очень сильно затопила, половина домов под снос, половина под капремонт. Помощь нужна, я не знаю сколько, год, наверное, будет город восстанавливаться. Плюс огромный урон, это не только физически домам, но это поломанные жизни, потому что на самом деле Крымск начал сдеваться. Потому что, представьте себе, что пережили люди, и мы говорили с огромным количеством людей, и самая большая проблема в том, что, у кого-то нет работы. Человек там работал 30 лет за баранку, у него затопила машина, он пьет. Там парень стоит и затопило все инструменты, пьет. Женщины тоже там начинают пить. И вот это уже основная проблема. На это тоже нужно время.
Рассказывала волонтер Наталья Киселева, которая сейчас находится в Крымске. Какие недостатки в действиях властей выявила катастрофа в Краснодарском крае? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Сергей из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Здравия желаю, земляне и все чуткие слушатели радио «Свобода» и организаторы эфира. Значит, Сергей Борисович тревожит. Значит, есть события. Повторная катастрофа в районе города Крымска. Первый раз событие состоялось в 2002 году, 39 трупов. Следующее событие произошло месяц назад, там же, и трупов гораздо больше. Так вот, событие, если в первый раз, это случайность, если во второй, это тенденция, если в третий раз, это уже система. Значит, в любом событии есть объект, это народ, и есть субъект, это природа, в данном случае ливень и наводнение, и власть. Как реакция. Так вот, власть обеспечивает в стране, в любой, где действует Конституция, права и свободы и обязанности граждан по Конституции. Так вот, президент Путин и тогда, и сейчас гарант Конституции отвечает за все преступления, за все подвиги, которые в этот период совершаются. Так вот, действующая Конституция принята после танкового расстрела Верховного Совета РСФСР, законной власти, когда 7500 трупов было, значит, спрятаны. И признали только 148. Почему признают сейчас в городе Крымске только 153 трупа? Потому что у нас приоритет норм международного права в Конституции, в 15 статье, часть 4. А по международному праву ситуация геноцида оценивается как единовременное уничтожение.
Сергей, мы уходим уже от темы с вами. Давайте дадим высказаться другим слушателям. Татьяна сейчас с нами на линии. Тоже звонок из Москвы. Татьяна, как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Трагедия Крымска заключается в том, что в 2000 году было закрыто природоохранное ведомство, а в 2007 году отменили экологическую экспертизу, тем самым была разрушена природоохранная система. Развитые страны выделяют на экологические цели 3% своего ВВП, валового внутреннего продукта, то есть в России выделяются десятые доли процента. Так пишет ученый, известный ученый Данилов Данильян. Если раньше было в России 6500 инспекторов природоохранных, сейчас не больше 300 человек. Вот в чем трагедия.
Это был звонок из Москвы. Татьяна была с нами на связи. Сейчас послушаем Марка. Это тоже звонок из российской столицы. Доброе утро, Марк. Вы какие недостатки в действиях властей, как вам кажется, выявила эта катастрофа в Крымске?
Ну, как сказать, здесь недостатки даже говорить трудно, потому что не было сделано вообще ничего, даже то, что положено было делать по разного рода инструкциям и так далее. А с точки зрения, так сказать, властей, ну, конечно, есть недостатки, не смогли скрыть катастрофу, далее допустили туда волонтеров. Нет, правда, там активно мобилизовали сперва казаков с целью заворачивать волонтеров, как было сказано одним из ткачевских, чтобы не пиарились на народной беде. Правда, казаки не послушались и не только волонтеров пустили, а сами по себе приняли участие, так сказать, в спасении людей. Ну, вот это, пожалуй, главная ошибка.
Это был Марк из Москвы. Несколько сообщений, которые присылают наши слушатели на номер для СМС, по электронной почте, оставляют на пейджере и на форуме на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Главная вина лежит в оповещении населения. Ну, а потом просто растерялись, пишет Борис. Видимо, не ожидали такой масштабной лавины. Дмитрий из Екатеринбурга. Прежде всего, разбалансированность – это системный порог власти, характеризующий низкий технологический рейтинг. Это как бы безвластие. Второй момент – безответственность. Они должны были бы кинуться к людям и извиняться. Вместо этого повели себя по формуле «сам дурак». Такая позиция ближе. Третий момент – отсутствие менеджмента. Перекликается с первым пунктом. Важнейшая категория власти. Почему там были расселены люди, как они оповещались, выстраивались ли какие-то защитные дамбы, волнорезы. И четвертое – лицемерие. Тут же кинулись осаживать волонтеров, придумали административные барьеры и так далее. Вот такие ответы мы сегодня получили на вопрос, какие недостатки в действиях властей выявила катастрофа в Крымске.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйджисат-3».
информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Объем ипотечных кредитов, выданных российскими банками, в первом полугодии увеличился на 57% к уровню первых шести месяцев прошлого года и составил почти 430 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это примерно 13,2 миллиарда долларов. Всего в январе-июне в России было выдано почти 300 тысяч частных ипотечных кредитов, на 50% больше, чем в первой половине прошлого года. Центральный банк России 10 августа обсудит целесообразность изменения своих процентных ставок, в том числе ставки рефинансирования, установленной ныне на уровне 8% годовых. В последний раз она менялась в конце декабря, когда ставка была снижена на 0,25%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 1,1%, для 17 стран еврозоны 0,75% годовых. Некоторые эксперты предполагают, что Банк России может начать повышение ставок с целью сдерживания ускорения инфляции в стране, вызванного в значительной мере ростом внутреннего спроса. Он проявляется, в частности, в стремительном расширении объемов частного кредитования в стране, который в 10 раз опережает темпы роста российской экономики в целом. Месячный прирост инфляции в России в июне и июле этого года 0,9% и 1,2% соответственно, оказался максимальным за период с февраля прошлого года. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России в течение июля не изменились, сообщает Федеральная служба статистики. Для сравнения, в июне они повысились на 0,2%, а в мае на 1,4%. В целом, с начала года бензин на внутреннем розничном рынке подорожал в России на 1,5%, а в годовом исчислении, то есть к уровню июля прошлого года, на 5%. Для сравнения, годовая инфляция в России в июле составила 5,6%. Уровень безработицы в Соединенных Штатах в течение июля повысился с 8,2% до 8,3% общей численности экономически активного населения, сообщило Министерство труда США. При этом общее количество созданных в течение одного месяца новых рабочих мест более чем вдвое превысило средний показатель с начала года. Для сравнения, в 27 странах Европейского Союза в течение июля уровень безработицы не изменился. Изменился 10,4%. В Японии на начало июля он составлял 4,4%, а в России 5,4%.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Вилюйском районе Якутии сильный лесной пожар угрожает селу Илбенге с населением 600 человек. Более 400 человек, дети и пожилые люди, эвакуированы в другие населенные пункты. Одна из причин аварии с космическими спутниками – поломка в двигателе разгонного блока «Бриз-М». В Москве на процессе по делу участниц группы «Пусси Райт» сегодня будут проводиться прения сторон. Высказываются предположения, что в этот же день может быть вынесен приговор. Музыкант Андрей Макаревич обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором посетовал на состояние судов и коррупцию в стране. Российские специалисты, расследовавшие причины катастрофы самолета «Сухой Суперджет-100» в Индонезии, установили, что технических неполадок у разбившегося лайнера не было. Президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник посетил несколько грузинских сел, расположенных вблизи границы Южной Осетии. Он пообещал местным жителям, что Грузия будет добиваться возвращения оккупированных земель. Группировка сирийских повстанцев, взявшая на себя ответственность за похищение 48 иранцев, в понедельник заявила, что трое из похищенных погибли при обстреле пригородов Дамаска правительственной артиллерией. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, и с какой темы начнем сейчас?
Предлагаю начать вот с того самого открытого письма Андрея Макаревича президенту, о котором вы говорили в новостях, и которое публикует сегодня «Московский комсомолец». Письмо небольшое, можно его вполне процитировать полностью. «Владимир Владимирович, будучи музыкантом, я постоянно езжу по стране и встречаюсь с самыми разными людьми. То, о чем хочу вам рассказать, вам наверняка в принципе известно, но, подозреваю, вы не представляете себе масштабов бедствия. Вам, конечно, хорошо знакомо слово «откат». Еще 5-6 лет назад средний откат по стране составлял 30%, плакали, но платили, сегодня это 70%. Мне достоверно известен случай, когда откат составил 95%. Об этом сегодня знает вся страна. Знает и молчит, так как одна часть населения с этих откатов и кормится, а другая, значительно большая, боится потерять и оставшиеся 30%. Я знаю, что вы скажете, пусть обращаются в суд. Они не пойдут в суд, Владимир Владимирович, потому что наш суд сегодня либо машина для наказания неугодных, либо аппарат по приему денег от истцов. Итак, на оставшиеся от бюджета 30% мы собираемся крепить оборону, строить дороги, развивать промышленность, медицину и образование и проводить лучшую в мире Олимпиаду. Если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится, дело пахнет тотальной катастрофой. Я пишу это письмо вам, потому что какие-либо серьезные изменения в нашей жизни происходит сегодня исключительно по вашему решению, вашему слову, вашему взгляду. Я не верю, что вам настолько наплевать на страну, которая выбрала вас президентом. Андрей Макаревич. Еще сегодня какие любопытные темы в газетах. «Новые известия» пишут о том, что вчера корейский блогер Максим Ефимов обратился к эстонским властям с просьбой о политическом убежище. Напоминает издание, что в апреле этого года Ефимов, являющийся руководителем молодежной правозащитной группы, опубликовал в своем блоге статью «Карелия устала от попов». В своем тексте он обрушился с критикой на представителей Русской православной церкви. По словам автора блога, в Карелии растет недовольство церковью в связи с тем, что деньги на строительство храмов выделяются из бюджета. После этого в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статье «Разжигание межрелигиозной вражды», и его хотели поместить в психиатрическую клинику. А после того, как он уехал в Эстонию, объявили федеральный розыск. Как пояснил сам блогер, в прошении к эстонским властям он ссылается на политический характер уголовного преследования и на Женевскую конвенцию, которая обязывает предоставлять убежище преследуемым по политическим мотивам. Прошение Ефимова передано в департамент полиции и пограничной охраны Эстонской Республики, а сам блогер получил удостоверение личности лица, ищущего убежище. По закону прошения о политическом убежище могут рассматриваться до 6 месяцев, в редких случаях до года. Все это время заявитель должен находиться на территории Эстонии. Еще тема сегодня, обсуждаемая рядом изданий. Над Геннадием Гудковым всерьез нависла угроза потери депутатского мандата. Следственный комитет утверждает, что Спроворос нарушил не только Уголовный кодекс, но и Конституцию России и в понедельник направил соответствующие материалы в Госдуму и Генпрокуратуру. Единороссы уже готовы проголосовать за снятие с Гудкова неприкосновенности, пишет «Московский комсомолец», развивает тему газета «Новое известие», которая обратилась с расспросами по этому поводу к Сергею Митрохину. Еще любопытный сюжет, который вот на этой неделе получает уже развитие. Сухой Суперджет 100 снова стал героем в новостях происшествий. В конце прошлой недели сообщалось, что лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Люди не пострадали, а до этого была трагедия в Индонезии. Напоминает об этом российская газета. Вот опять роковой случай с Суперджетом. Что же случилось? Российская газета об этом говорит с заместителем министра промышленности и торговли России, уполномоченным представителем России в комиссии по расследованию авиакатастрофы сухого Суперджет 100 в Индонезии Юрием Слюсарем. Напомню, а вчера вот об этом подробно писала «Новая газета». Дело в том, что и Аэрофлот, и гражданские самолеты сухого вообще опровергают сообщение сообщения информационных агентств о происшествии. В то время как Татарстан, это главное управление МЧС по республике, информацию подтвердило. Речь шла о частичной разгерметизации салона. Ну и вот пришлось самолету резко снизить высоту полета и резко сбавить скорость. В итоге все окончилось благополучно. Как писала вчера Новая, в других ситуациях, если бы речь шла о другом каком-то типе самолета, то летчиков представили к правительственной награде за такое. Ну, а тут ничего не произошло. Ну, так вот, Юрий Слюсарь в интервью российской газете эту тему никак развивать не стал, но перешел скорее к майской катастрофе в Индонезии, в которой погибли 45 человек. Но, опять же, ни о чем он не стал говорить подробно, нельзя пока говорить ни о чем, пока нет официального отчета. Напоминает еще Юрий Слюсарь о том, что Армавия отказалась, это армянская авиакомпания, от покупки второго сухого Суперджет-100. Он в связи с этим выразил сожаление и высказал мнение, что проблема не в плохом самолете, а в финансово-экономическими затруднениями в компании и сменой акционера.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева представила вам обзор центральных российских газет. Ну а нашу программу завершает рубрика «Общественное мнение». Как отнеслись россияне к повышению тарифов жилищно-коммунального хозяйства? Это выяснил фонд «Общественное мнение» путем массового опроса, проведенного в разных регионах страны. Чем объясняют люди повышение тарифов ЖКХ? В какой степени отразится оно на бюджетах семей? Поможет ли увеличение тарифов улучшить качество услуг? Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи попросили россиян оценить качество жилищно-коммунальных услуг там, где они живут. 15% затруднились с ответом, 29% назвали это качество хорошим, а почти в два раза больше, 57% граждан, плохим. При этом количество людей, дающих негативную оценку услугам ЖКХ, за два года выросло на 10% пунктов. Вот как объясняет это Людмила Преснякова, директор проекта ФОМА под названием «Человек и деньги».
Скорее всего, это обусловлено тем, что по факту качество услуг ЖКХ отнюдь не повышается и не улучшается действительно. И у людей нарастает недовольство. При этом цены растут постоянно, а чтобы реально что-то менялось в лучшую сторону в жизни людей, они этого не видят. И вот это вот недовольство, с одной стороны, ростом цен, и непонятно, за что люди деньги платят, а с другой стороны, отсутствие роста качества, оно выражается вот в таком значительном повышении негативных оценок, причем за достаточно короткий срок, действительно, за два года.
65% россиян считают сумму, которую они платят за услуги ЖКХ, слишком большой. И более чем вдвое меньшее количество людей, 29%, называют ее терпимой, приемлемой. Что, на ваш взгляд, означают эти цифры? Люди вообще всегда склонны считать, что все слишком дорого, или это какой-то особый случай?
Здесь несколько факторов. С одной стороны, действительно работает то, о чем вы сказали, что люди всегда негативно относятся и к росту цен, и вообще к высоким ценам. С другой стороны, здесь вот слишком большой одновременно оказывается и недовольство качеством, и недовольство стоимостью. Здесь не совсем речь идет о том, что это прям для всех 65% непосильная какая-то сумма для бюджета. Скорее в этом выражается раздражение относительно того, что ты платишь немало, но непонятно за что.
А чем объясняют люди повышение тарифов ЖКХ?
Мы спросили об этом, предложили респондентам самим назвать свои версии, и на самом деле люди, вот действительно, поскольку качество не повышается, люди не видят никаких оснований для роста цен. Самый распространенный ответ у нас оказался, это коррупция, воровство. Воровать больше стали, поэтому нужно больше денег. Какой-то группе людей надо поехать на Канары. Карманы надо набивать, кому-то жить хочется лучше. То есть люди убеждены, что все эти деньги, которые с них собирают за ЖКХ, они вовсе не идут на улучшение этой системы, они идут в карман каким-то совершенно конкретным людям. 18% назвали такой вариант ответа, это самый распространенный ответ.
А каковы другие версии?
Люди говорят о том, что это инфляция, общий рост цен. То есть для людей это не объяснение, а скорее индикатор инфляции. Кстати, по росту тарифов как раз люди инфляцию воспринимают. Одни из ключевых показателей – это рост тарифов на ЖКХ, в большой степени продукты, но, может быть, еще бензин. Вот это вот фактор, который показывает для людей, что да, вот инфляция, она происходит. Это не объяснение, это скорее вот такая фиксация факта. Ну а дальше всякие разные аргументы, просто в которых люди выражают недовольство, жалуются на то, что это антинародная политика, и людей хотят обобрать побольше, что пытаются бюджет таким образом пополнить и так далее. То есть просто неудовольствие.
А повысит ли качество количество услуг увеличение тарифов, по мнению граждан?
Нет, большинство, просто подавляющее большинство, 89% уверены, что никак это не скажется на повышение качества. Предыдущий опыт многолетний, когда действительно эти две кривые, они идут просто в разные стороны. Повышение цен вверх, качество вниз, потому что жилье у всех практически ветшает, у многих даже в новых построенных домах и в новостройках масса к ним претензий. То есть у нас эта система находится в очень развальном сейчас состоянии. Все это прекрасно видят и видят, что улучшения никакого не происходит.
Скажется ли повышение тарифов ЖКХ на бюджете семей, что по этому поводу говорят люди?
65% полагают, что это повышение скажется и значительно на их бюджете. Втрое почти меньше, 25% считают, что повлияет незначительно, и только 5% не ощущают это никак на себе. Но, опять-таки, здесь жалуются не только потому, что это достаточно высокое повышение цен, но и в том числе потому, что оно обязательное, и у людей нет альтернативы. Понимаете, если, например, растут цены в магазинах, то вы можете покупать меньше продуктов или переходить на более дешевый вариант. То есть вы каким-то образом с ростом цен, с инфляцией такой продуктовой, вы можете с ней бороться с доступными вам способами. В случае ЖКХ вы не можете ничего сделать, к вам приходит фиксированный тариф, и вы вынуждены за него платить. Вы количество метров своей квартиры не уменьшите, чтобы платить за нее меньше. Но можно, конечно, немножко экономить там на газе и электричестве, но все равно вот этот вот элемент вынужденности, он накладывает вот еще дополнительный негативный фон на оценки людей.
Людмила Преснякова, фонд «Общественное мнение». Итак, более половины опрошенных этой социологической службой оценивают качество жилищно-коммунальных услуг как плохое. 89% россиян уверены, что с ростом тарифов качество этих услуг не улучшится. Среди причин повышения тарифов чаще всего люди называют коррупцию и жажду наживы.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Валерий Пердаков, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Тема «Следует ли оппонентам власти работать в ее экспертных советах?» Ведет программу Владимир Кармурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция Оук Крик называет произошедшее в нем массовое убийство.
Мы предупреждаем всех, кто поддерживает президента Сирии Башара Асада о том, что сирийский режим...
Надо сделать договоренности о конкретных мерах по восстановлению...
Люди, что они там могут, власть это мы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.